Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с приближающимся праздником святых апостолов Петра и Павла, который по календарю приходится на грядущий понедельник, также с наступающим воскресным днем, с памятью всех санкт-петербургских и ладожских святых. Это третье воскресенье уже по Пятидесятнице, по Троице, первое воскресенье всем святым было посвящено, как плодам Духа Святаго, принесенным человечеством Богу. Потом, вот прошлые воскресенья были все афонские, все русские святые, ну и в других поместных церквях святые местные поминались. А сегодня еще более немножко сужается круг соборов, собор санкт-петербургских святых, но в других землях, собор псковских святых, новгородских, белорусских и так далее. А также поздравляем с памятью святого Самсона, странноприимца. Это такой святой VI века, он был, заботился о странниках, бедных, нищих, которых тогда, как и всегда, было немало. И в Константинополе построил специальную странноприимницу, то есть такую гостиницу-лазарет для людей, которым негде было остановиться или даже полечиться. Также в этот день была выиграна битва под Полтавой. Если вы посмотрите Википедию, она указывает 8 июля, но это потому, что так считают наши историки, разницу календарей, которая была тогда. При Петре I в 18 веке разница календарей была 11 дней. Тогда на Руси жили по юлианскому календарю, по которому сейчас живет церковь, а светский календарь перешел после революции, как мы знаем, на западный григорианский, римо-католический календарь средневековый. Разница между этими календарями порой через 200 лет, порой через 100 лет добавляется на день. Но почему разница эта растет, но почему все-таки важно сегодня это вспомнить? Потому что исторически это событие пришлось именно на память святого Самсона, странноприимца. И Петр I, при всей сложности его отношений к церкви, мы знаем, что далеко не все его деяния были благоприятны для церкви. Он патриарха, например, упразднил без всякого решения там на то церкви, он просто не дал избрать нового патриарха. Устроил синодальное управление церковью на 200 лет, ну и так далее. Но, тем не менее, он все-таки был православным человеком со своими какими-то особенностями и искажениями, которые по-разному оцениваются. Но все-таки, когда он победил под Полтавой, то это был день святого Самсона. И один из епископов сказал ему такую аналогию, предложил, вот как ветхозаветный Самсон, отец другой Самсон, не странноприимец, 6 века в Константинополе, а ветхозаветный пророк Самсон порвал пасть льву. Если вы почитаете в Библии, действительно есть такой момент, когда святой Самсон рвет пасть льву. А вы порвали, Петр, пасть шведскому льву. Мы знаем, что на гербе Швеции есть лев. Что очень понравилось Петру Первому, и он реализовал старинную традицию, которая соблюдалась, на самом деле, уходит вглубь веков, в том числе до Монтов город, если посмотреть. Кто из вас был в Кремле Псковском, когда заходишь в Кремль Псковский, там две стены. Первую стену проходишь, слева такой культурный слой разрыт археологами, и найдены основания храмов. Эти храмы 13 века. Святой князь Думан в крещении Тимофей 30 лет правил Псковом, и каждый год на Псков кто-нибудь нападал. То тевтонские, ливонские рыцари, то еще кто-то. Он отбивался милостью Божией и каждый раз ограждал город, но выбирая день, оценивая день, когда он одержал победу, брал кого-то из святых этого дня и строил ему храм. Так получился так называемый исторически известный Довмонтов город. И когда вы в Псковском Кремле будете, проходя после первой стены ко второй, видите основания этих церквей. Установлены только основания, выложены такой мраморной плиточкой. Они небольшие, порой похожи на нашу часовню преподобного Серафима по площади, иногда больше, но стоят в ряд как солдаты. Вот когда-то Доман строил храм за храмом, именно тем святым, день которых он одерживал победу. Получилось в результате практически 30 храмов там, Монта в город из храма. Поэтому традиция эта очень глубинная, очевидно, не он это придумал, но Петр I, в частности, это повторил и построил Самсоневский собор, Самсоневский проспект у нас в Петербурге. Так что, если кто-то не знает, почему вдруг такой храм появился у нас в северной столице, так вот это связано с победой под Полтавой. Сегодняшнее чтение, которое мы слышали, и послание апостола Павла к римлянам, и Евангелие от Матфея, которое читается сейчас зачало за началом, посвящено одной такой ключевой теме – веры. Апостол Павел говорит о том, что Авраам, один из ветхозаветных праведников, которых, наверное, чаще всего упоминает, в том числе и Новый Завет, если бы он оправдался перед Богом делами, то он бы имел похвалу, но не от Бога, то есть от людей. Ну, ты молодец, ты много добрых дел. Может быть, кто-то, как святой Самсон, страноприимец, построил благотворительные какие-то больницы, кто-то пожертвовал средства, время, силы на помощь больным или сиротам, и это хорошо. Но все-таки, говорит апостол Павел, человек спасается не своими добрыми делами. Добрые дела являются своего рода благодарностью человека по отношению к Богу. И главным основанием спасения человека оказывается вера. И кончается этот отрывок такими словами, что веровал Авраам Богу, и это стало основанием его праведности. Ну, если мы вспомним жизнь Авраама, то он действительно веровал Богу. Он веровал не абстрактно, не писал там где-то в какой-то графе, что он правоверующий человек, а он доверял Богу полностью, когда Бог призвал его из той земли, в которой он жил, из Халдеи, он пошел в полную неизвестность, как один из толкователей святых отцов говорит, что это все равно, что вас разбудить ночью и сказать, так, собираешься полностью, все забираешь, уходишь туда, не скажу куда, место совершенно неизвестное, по дороге тебя могут убить, там живут совершенно странные люди, они тоже к тебе будут относиться отрицательно, но я тебе обещаю, что там у тебя будет потомство, и там ты укоренишься. Но это все равно как шагнуть в темную комнату, совершенно неизвестно, есть там пол, где там границы, кто ты там, споткнешься ты или нет. Может, там животные какие-то или еще что. Человек идет, раскрыв глаза, и смотрит в полную неизвестность. Вот так поступил Авраам. Бог сказал ему, собираешься и идешь. Это был не поездка сегодня куда-то там в известное место, где заранее можно по интернету посмотреть, какие там гостиницы и прочее. Он шел в совершенно неизвестную страну, а нравы были дикие, жизнь человека стоила мало что. И Авраам доверился Богу. И вот это вменилось ему в праведность. И дальше сегодня Господь продолжает эту мысль, или апостол Павел развивает мысль Господа, когда Господь говорит, что, заканчивая свою Нагорную проповедь, что человек, который слушает слова Господа Иисуса Христа, он говорит, слова мои слушающие, может быть уподоблен строителю, который строит дом на серьезном основании, на камне. И никакие ветры, дожди, всякого рода погодные неурядицы не могут разрушить этого строения. А тот, кто строит на песке, и это здание непрочное, и очень с большим шумом может разрушиться быстро, это люди, которые основывают свое строение не на словах Христа. Казалось бы, о чем речь? А речь именно о вере. Если мы доверяем Христу, если у человека в сознании есть понимание вообще, что является основным фундаментом его жизни, ради чего он вообще все делает, зарабатывает, воспитывает детей, строит дома, выстраивает отношения с людьми, с кем-то дружит, с кем-то решает дистанцироваться, выстраивает какую-то свою дорожную карту, как сейчас говорят, жизни. И вот если он основывается все-таки при этом не на каком-то естественном мышлении. Я буду делать так, потому что мне кажется, вот это хорошо. А так буду не делать, потому что, по-моему, это плохо. А все-таки основывается на вере во Христа и на его любви и заповедях его о том, как подобает человеку жить, то такой человек выстраивает свою жизнь действительно на крепком фундаменте. То есть получается, что и доказывается, кстати, жизнью, что если у человека есть внутри глубокое доверие Богу, и он на это опирается, то он действительно непоколебим в этой жизни. Даже если у него что-то произойдет, не значит, что у него не может быть трудностей. Или никто не будет болеть, или кто-то перестанет умирать, пока мы еще на земле, это с нас не снято. Но все-таки у него будет внутренний фундамент правильный, его душа не упадет. Не дом его не упадет, как, может быть, разные катаклизмы, но дом души его не упадет. И вот это подтверждается даже и самой простой, обыденной жизнью, в которой люди, достигнув, пишут мне в сообщении, вот и достиг я всего, что хотел, а хочется волком быть на луне. И человек действительно обеспечен, есть жена, есть хозяйство, есть достаток, есть уважение на работе, а состояние его души тяжелое, потому что он еще не укрепился в вере. Ему тяжело жить. А почему-то человек с миллиардами найден застрелившим сам себя, а при этом его никто не прессовал, никто у него не отжимал, как сейчас говорят. Просто ему надоело жить. Почему? Странно. Можно было бы потратить эти средства на много добрых дел. Может быть, построить спортивные комплексы для детей, больницы для онкологических. И удовлетвориться тем, что ты, если у тебя даже вера слабая, ты хотя бы помог своим братьям и сестрам, которые ничем не хуже тебя, тебе просто доверил бы какие-то средства. Ну хорошо, подумай, как ими распорядиться. Но человеку так дурно, что он просто жить дальше не может. И расстраивает этим поведением, конечно, всех, и близких, и дальних. Но уже не вернуть эту ситуацию. Нету вот этого камня в душе у человека, камня веры. И не на что ему опереться. И он как потерян. Хотя, с точки зрения внешних, ну, казалось бы, ему ли расстраиваться? У него все есть, все, что хочешь. И все, чего не хочешь, можно купить. А оказывается, что душа человека мается и заходит в такой тупик, из которого не находит выхода. И поэтому, размышляя о том, что все-таки основание нашей души, основание нашей жизни коренится, как говорится в Священном Писании, где-то в глубине сердца, ибо от сердца исходят источники жизни, сказанные в Ветхом Завете, мы с вами должны напоминать себе о том, как важно, что мы думаем, какие у нас духовные и ментальные аксиомы, на которые мы опираемся в нашей жизни, делая то или иное дело. Часто протрезвлять себя, мы какие-то задачи себе ставим, и думаем, мы вот за этим бугром, когда мы закончим эту работу, какая бы она ни была, кто-то строит дом, кто-то зарабатывает какую-то сумму, кто-то еще чего-то добивается, учебу должен закончить. Вот там будет какое-то светлое будущее. Там настанет какой-то новый приятный этап жизни. А когда человек доходит до этого этапа, оказывается, что там проблем в 5 раз больше, чем было тогда, когда он начинал, и думал, что когда он туда придет, вот он там расслабится, образно говоря. А Бог не дает нам расслабляться. Пока мы живем на земле, у нас остается труд духовный, и душа должна проходить нашу школу, которое наш батюшка Серафим Вырезкий часто давал стихотворение «От меня это было», где сказано, что душа, помни, что те обстоятельства, в которые ты поставлена, это та школа, которую я, Господь твой, дал тебе, и ты должен ее пройти, использовать для себя. Не надо сбегать с этой школы. Если ты попробуешь убегать, тебе эта задача будет поставлена в новых обстоятельствах, но с не меньшей силой, а может быть еще с более обостренным вопросом, что ты будешь делать. И ты с этой контрольной никуда не сбежишь. Она будет все равно тебе поставлена, пока ты живешь. Не хочешь решать сейчас, будешь решать через 2 года. Через 2 года будешь на 2 года старше, проблем будет не меньше, времени останется меньше. Поэтому предлагается решать здесь и сейчас. А решать как? Но только вот опять же с помощью веры, как Авраам, как все праведные люди, как наш преподобный Серафим Вырицкий. Когда он не уехал из нашей страны, обстоятельства, когда все предполагалось, что надо уехать. Богатый человек, раздавший деньги, все равно был бывший, в кавычках, как его называли, перед новой властью. Плюс монах стал дважды виноват перед новым правительством, перед новой властью, как бы заранее приговоренный к смерти. Логично было уехать, когда еще можно было на первых годах после революции, и где-то остаться за границей. Мы знаем, что есть новая Шамардина монастырь в Австралии, который наши русские монахи не основали, убежавшие туда от советской власти. Есть новый Дивеево. Отца Серафима Вырицкого. Он мог уехать за границу и там основать монастырь, даже свой собственный, и там стать монахом, чего он хотел с юности, но он остается здесь. Какой логике это подвластно? По сути дела, человек сам себя обрек на то, что его могли расстрелять в любой момент, и то, что его не расстреляли, не сослали какие-то в болота сибирские, это только милость Божия. По человеческим законам он должен был там оказаться, должен. Мы до сих пор не знаем, почему батюшку Серафима не забрали из Вырицы. Потому что объясняют, что вот внучка его встала и сказала этим НКВДшникам, что он умрет по дороге. Да какая разница? У людей разнарядка. Привести этого человека, все. Они знали, где он находится. Святую Марию Гатчинскую, она была тоже сильно больна. Она умерла через несколько дней после ареста. Ее взяли, выволокли из квартиры в Гатчине, отвезли в Питер, в НКВДшную больницу, где она умерла через 5 дней. Поэтому ее тело, кстати, осталось, потому что они не успели ее увезти в далекие лагеря и отдали родственникам через 5 дней. Почему так не случилось с преподобным Серафимом, логического объяснения нет. Потому что он был в разнарядке. НКВДшники к нему приходили. Почему они его не забрали и как им это удалось, объяснить перед начальством никто не знает. Это только чудо Божие. И вот преподобный, по сути дела, знал, на что шел. Но у него была такая же вера, вот как у Авраама. Он шел в эту неизвестность, но он знал, что воля Божия такая. И вот дом его души остался неразрушенным, несмотря на то, что вокруг рушилось многое. И многие русские эмигранты были в очень тяжелом состоянии. Они потеряли родину, потеряли друзей, потеряли близких священников, монахов, с которыми они дружили. Многие люди просто погибли, и у людей было долгие годы. Как один эмигрант вспоминал, мы сидели на чемоданах и думали, что мы когда-то вернемся на родину, а чемоданы под нами сгнили, а на родину вернуться нам не получилось. А вот святой Серафим оставался здесь и помогал людям до 49-го года. Поэтому сегодня мы поблагодарим Бога за то, что Он дает нам вот этот великий дар веры. И попросим, чтобы мы хоть немножко возрастали в нем. Как говорит святой Ефрем Сирин, в борьбе за веру закончится жизнь твоя. То есть за веру нам придется бороться за этот росточек, чтобы он плоды приносил, чтобы мы были людьми, строящими свою жизнь на камне веры Христовой, начиная от самых простых бытовых вещей, кончая самыми высокими идеалами, которые в нашем сознании существуют, с Божьей помощью, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давайте возблагодарим за святое причастие, помянем всех наших близких за здравие, будет еще молебен в часовне преподобного, если кто-то останется за упокой на лития, помянем иеросхимонаха Самсона Сиверса, у него сегодня день ангела и день рождения. Кто-то на него клеветал, но это действительно подвижник, наш современник, практически в 79-м году он почил. И один из современных исихастов, молитвенник, который в советское время помогал людям сохранить веру. А также воинов, погибших в Полтавском сражении. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!